«Говорит и показывает радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы неприятное, печальное обсуждаем события. Мы узнали о том, благодаря правозащитникам, что Никита Белых, губернатор Кировской области, очень тяжело болен, в заключении. И почему так? Почему ему не оказывают помощь? Мы попробуем сегодня об этом поговорить. С нами Евгений Никеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы, это человек, правозащитник, член Хельсинкской группы и общественного комитета по наблюдению за тюрьмами, за состоянием заключенных, Евгений. И он побывал, вот благодаря ему и Еве Меркачевой, это журналист «Московского комсомольца», они побывали в камере у Никиты Белых, и мы узнали вчера с большим, конечно, ну, потрясло это многих, кто его знал и знает, не хочу в прошедшем времени говорить, в то, в каком состоянии он находится, человек практически не может ходить, насколько мы поняли. Через какое-то время к нам подключится соратник Никиты Белых, Леонид Гозман, и мы поговорим с его адвокатом Андреем Грохотовым. Мы попытаемся понять, что известно на эту минуту о деле Никиты Белыха. Вы знаете, какое было, опять же, недоумение, когда полгода назад он попал за решетку. Вот такой благополучный губернатор Кировской области, казалось бы. И за эти полгода что прояснилось, что нового, вот мы узнаем у адвоката, и когда же суд, в конце концов, и сколько же ему в этой тюрьме находиться. Итак, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, уважаемые зрители и слушатели, мы ждем ваших звонков. Вы знаете, вот на какую тему гуманности, что ли, вы сочувствуете Никите Белых в этой ситуации? Мы говорим о нем, потому что многие его знали, не чужой человек для нашей аудитории, многие даже голосовали за него на выборах. Вы сейчас видите кадры, фотографии, где он, вот эта тройка знаменитая, выборов 2003 года, СПС, Борис Немцов, Ирина Хакамада и Никита Белых. Получается, что один убит, один сидит, и вот только еще Ирина Хакамада как-то вот держится, ходит, по крайней мере, на светские мероприятия. Она на свободе, я видела ее на спектакле у Марка Захарова, недавно посещала премьеру. Итак, телефон прямого эфира я объявила. Мы хотим узнать ваше отношение человеческое ко всей этой истории. Мы также опрашивали, спрашивали сегодня, задавали такой же опрос московским прохожим. И я хочу спросить, вот, Евгения, первым делом, вы не только ведь к нему ходили, к Никите.
Да.
Это был у вас, как сказать, рейд, я не хочу назвать это слово, но такое плановое посещение заключенных.
Да.
Несколько человек.
Да,
с целью. Вот цель, какую вы ставили перед собой цель?
Да, мы разговаривали порядка с 7 человеками, были у них в камерах, и потом общались с ними отдельно в отдельном кабинете. Обычно мы узнаем о их здоровье, о том, какие у них нужды, условия, жалобы, может быть, пожелания и, естественно, отношения сотрудников СИЗО.
И у вас создалось впечатление, что ситуация у Никиты Белых самая удручающая, вот в сравнении с тем, что вы видели?
По состоянию здоровья?
Да.
Да, потому что ходит он действительно с трудом. Буквально волочит ногу, жалуется на то, что он отнимается. Даже была фраза такая от него, что он боится, что может остаться без ноги. Вот. Ну, вот так вот.
И никакой при этом не оказывается медицинской помощи, а только обезболивающим.
Он сказал, что да, что по его ощущениям ему делают обезболивающие, потому что у него, как он сказал, опять же, сонливость, вялость, и вот.
Да, но без лечения. С нами на связи адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Вот мы все потрясены этой историей, но я все время хочу объяснить нашим слушателям и зрителям, что, конечно, мы понимаем, что есть масса людей, которые находятся в таких же условиях, но когда вы знаете человека, и вы знаете, кем он был, каким он был, лично знаете, очень многие, я уже говорила, что голосовали за него, когда-то ходили, то, конечно, это больше как-то вот проникает, что ли, в сознание, что как же так, совершенно никаких, не оказывается никакой медицинской ему помощи. Тем более, что мы знаем, что когда он попал вот за решетку, когда все это случилось, он уже был болен. У него был большой букет серьезных заболеваний, которые он предъявлял суду. И, Андрей, насколько я понимаю, никакого эффекта это не оказывало. Ни тогда, ни сейчас, на то, что человек реально болен.
Да, вы знаете, я как бы в продолжение вашей мысли хотел бы отметить, что Никита Юрьевич действительно вот обладает такой особенностью. Он привык очень открыто вести свою деятельность, общаться с людьми, советоваться, постоянно ощущать какую-то обратную связь. А вот эти условия, в которые он сейчас помещен, изоляция от общества, это на него оказало сильнейшее воздействие, это для него реально как пытка. И как следствие этого всего, я думаю, повлияло на все заболевания, которые у него есть. Потому что, ну, понятно, нервная система зависит много от этого, от состояния человека внутреннего. Поэтому вот эти заболевания, которые у него были все, и достаточно серьезные, повышенное давление, диабет, он постоянно и до помещения в следственный изолятор принимал лекарства, ему оказывалась медицинская помощь, он проходил постоянное обследование. Оказавшись вот в этих условиях, у него произошло обострение всего этого. Он просто постоянно сейчас непрерывно принимает лекарства, связанные с поддержанием нормального уровня сахара, с давлением. Но помимо вот этих проблем, вот эта обездвиженность, небольшая возможность для каких-то физических, не знаю, там, упражнений, скажем так, повлияло очень сильно на состояние его опорно-двигательного аппарата. Ранее он перенес операции на коленях, у него проблемы раньше были с позвоночником, и сейчас это все усугубилось настолько, что боли, которые он жаловался, вот позвоночники боли, это уже отошло на второй план. На сегодняшний день у него нога действительно, вот по его ощущениям, жалобам, она отнимается, он не имеет боли в этой ноге, не позволяют ему нормально ни спать, ни он на прогулки не ходит абсолютно. То есть просто катастрофическое состояние со здоровьем. Мы, естественно, предпринимаем сейчас максимум всех возможных усилий. А медицинская помощь в условиях следственного изолятора, но она больше носит такой симптоматический характер, действительно. То есть если есть боль, применяются обезболивающие. А ответить на вопрос, причина, диагноз вот этой проблемы, которая возникла в последнее время с ногой, врачи в условиях изолятора не могут ответить на этот вопрос, то ли это неврология, то ли это те же проблемы с венами, которые у него существовали и существуют, то ли это какая-то третья, другая причина, одна причин. И отсутствие нормального диагноза, оно затрудняет оказание ему помощи, адекватного лечения, лекарств, которые могли бы облегчить его действительно состояние.
Андрей, у меня создается, поэтому, вы знаете, да, впечатление, что это какой-то второй, его ведут просто по пути Магнитского. Это мы можем получить какую-то трагическую историю в результате всего этого. И дело ЮКОС вспомнит, то, что потеряли человека в тюрьме. У вас создается впечатление, что какой-то к нему более жестокий подход применяется, чем к другому человеку по такой же статье, оказавшемуся в аналогичной ситуации, что, может быть, другого человека вытащили бы в эту больницу и, наконец-то, обследовали. Нет ли у вас ощущения, по вашему опыту сравнительному, какое-то повышенное...
Не то, что ощущение, мы об этом везде кричим, говорим, что действительно абсолютно отношение какое-то избирательное в данном случае, поскольку Все прецеденты, которые с аналогичными делами, с аналогичными там правовыми характеристиками, люди помещаются под домашний арест, избирается другая мера пресечения. В нашем же случае, при наличии, так сказать, абсолютно полных доводов защиты о том, что мера пресечения должна быть изменена, абсолютно игнорируются все эти доводы. Родственникам не разрешают, мама 75 лет, она не может все это время, пока сын находится в изоляторе, она не может ни разу с ним увидеться, переговорить, хотя очевидно, что никакого там воздействия на следствие она оказать не может. Поэтому здесь я полностью согласен с вашей оценкой, угу. что...
Я вот хотела бы вас еще все-таки попросить оставаться какое-то время на связи, потому что с нами сейчас Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, как это мы для себя должны понять, объяснить, может быть, вы нам какие-то у вас идеи, почему такая жестокость к этому человеку проявляется? А она очевидна уже для всех, для правозащитников, для адвоката?
Вы знаете, я, разумеется, не знаю, это знает адвокат, наверное, есть там что-то, что от него требуют, тут на мне висят эти самые проводочки, чтобы было лучше слышно. Значит, есть ли что-то, чего от него, может быть, требует подписать, кого-то оговорить, себя оговорить, там, я не знаю, сделают они это или нет. А может быть, это вообще стандарт? Понимаете, вот что ужасно.
Нет,
что, может быть, вот это стандарт.
Вот я уточнил, я ведь только что уточнил адвоката.
Я говорит, слышал,
что...
да, я
да,
слышал.
Нет, он говорит, что это выбивается из стандарта.
Вы знаете, вот людей я...
Вот у нас пропала сейчас связь, на минуточку. Пропала. Андрей, снова, вы слышите меня, да?
Да,
вот
я
вас сказал, слышу. Да, вот тогда давайте с вами продолжим разговор. Вот только что сказал Леонид, что, возможно, от него что-то пытаются. Это то, о чем я вас хотела спросить. Прошло полгода. Мы полгода назад, у нас была передача, когда вот с ним все это случилось, мы пытались понять, почему. Вот Борис Надеждин нам объяснял, что вся эта история с этой якобы взяткой, это же, ну, это может быть, да, там документально, бухгалтерски она не проводилась так, как надо, но это обычное явление, когда люди, там, мэр города или губернатор, вот какой-то проект может получать. То есть это ничего из ряда вон выходящего в этом он не видел, по крайней мере, в тот момент. За это время что-то появилось новое, что делает эту историю более убедительным, более убедительной, более веской. Нашли ли они какие-то новые доказательства, основания? Или все то же, что и было полгода назад?
Ну, смотрите, здесь, к сожалению, я, конечно, с удовольствием бы говорил по поводу сути обвинения и аргументы защиты бы привел. Но, к сожалению, мы сейчас находимся на той стадии уголовного процесса, когда... Ну, у защиты, во-первых, нет такой возможности сейчас говорить в силу объективных расписок. И учитывая стадию процесса, когда нам еще не представлены доказательства, вы, наверное, знаете, когда следствие заканчивается, все материалы представляются для ознакомления, тогда уже можно полноценно какую-то давать свою характеристику, оценку собранным материалам, давать анализ, рассказывать и так далее. Сейчас я, к сожалению, не могу вот подробно прокомментировать по поводу обвинения. Единственное, что хотел бы отметить, 21 декабря 2016 года было открытое судебное заседание по вопросу продления срока содержания под стражей. И исходя из того, что было там публично оглашено следствием, никаких новостей у нас по этим вопросам нет. Объем обвинения, так сказать, какие-то новые обстоятельства, ничего нового нет. С того, что мы слышим. И это, кстати, один из наших таких аргументов серьезных о том, что, учитывая, что следствие, по сути, уже там закончилось, давно проведены все следственные действия, никаких новостей нет, и держать человека в вот столь жестких условиях, когда он уже не в силу своей должности, не в силу того, что следственные действия закончены, никак не может повлиять на ход следствия, это неправильно.
Это, во-первых, неправильно, во-вторых, это негуманно, а в-третьих, все-таки есть ли какие-то сроки, когда это будет закон, когда будет передано дело в суд, хоть что-то они вам говорят?
Нет, сроки – это публичная информация. На сегодняшний день сроки продлены до 24 марта, и срок содержания под стражей, и срок предварительного расследования. Это не секрет. Вот, по крайней мере, было оглашено, что мы там ждем результатов экспертизы, да, из того, что публично заявлялось стороной следствия. Все. Все остальное пока никаких новостей, скажем так, нет.
То есть,
которые мы по обвинению могли бы сейчас с вами обсудить.
Да,
естественно, защита проводит свою работу, и мы готовимся к этой стадии процесса, но сейчас пока рано об этом говорить.
Да, и главную новость вы нам сообщили, что у вас нет информации о каких-то дополнительных появившихся фактах, которые всю эту историю делали бы для нас более убедительной. Ничего нового нет. Пока, по крайней мере,
нового ничего нет, да. Это будет стадия процесса, когда мы это будем все подробно обсуждать, оценивать. Сейчас просто не время.
Понятно. Спасибо вам большое, Андрей, за участие в нашем эфире. С нами был адвокат Никита Белых, Андрей Грохотов. Вот вы слышали все, что сейчас в Евгении происходило. У вас вообще-то, вам-то сложно было попасть в эту камеру? Вы в какую должны пройти цепочку, чтобы попасть к этому человеку, который страдает в согласовании?
Нам не сложно, мы просто звоним за определенное время, за полчаса, допустим, дежурному и сообщаем, что мы будем, и все, нас встречают на КПП, и мы проходим.
То есть, если через две недели вы позвоните и скажете, что мы хотели бы еще раз посмотреть на этого человека, вам в этом не чинят никаких препятствий.
Нет,
но, тем не менее, насколько я понимаю, препятствия чинят самому Никите Белых, например, в свиданиях, как я понимаю, с матерью, его ограничивают, и, по-моему, даже в браке ему не разрешают зарегистрировать его отношения.
Про свидание с матерью мне, к сожалению, ничего не известно, но с браком, да, мы об этом с ним разговаривали, он сказал, что следователь сказал Никите Юрьевичу о том, что необходимые документы для свидания и для брака он направил в СИЗО, но в СИЗО никаких документов нету. Потом на процессе о продлении меры пресечения Никита Юрьевич опять спрашивал у следователя, тот сказал, что выслал, и на этом
все. И хотя уже почти что полгода. Сергей из Ростовской области нам звонит. Здравствуйте, Сергей. Как вы видите эту ситуацию?
Здравствуйте. Тут двойные стандарты идут. Угу. Смотрите, взять власть, Путин там и все его окружение. Там министр обороны был, потом Чайка, там еще там папа. Их не трогают. А Белых, он, говорится, пошел в другую сторону. Его сразу, или Ярославский губернатор, довесили ему там что-то, чего-то, что он обозвал партию жуликов народу. Ему дали 12 лет, и он навряд ли выйдет с тюрьмы. И все, кто против власти, все будут. И даже вот Дадин, крепкий парень, они его прессуют, но малый срок он, конечно, выйдет. И это дает понять, что Путин навечно, пока он будет сидеть жив, никто ничего не свалит. И нет у нас гражданской позиции. Вот смотрите, фильм «Дурак» на телевидении, они раз показали, и его под запретом, чтобы... Гражданской позиции нет. Всем все наплевать. И пока нет гражданской позиции, Путин будет вечен.
Фильм «Дурак» показали. Генеральный директор канала так уж совпало, потерял свою должность на этом канале, кстати. Нет, я не хочу сказать, что есть связь, но такое совпадение. Леонид Гозман снова с нами. Леонид, был такой дефект по звуку. Вот мы с вами продолжаем разговор. Почему он такой? Все-таки мы тут настаиваем на том, что есть какая-то большая жестокость по отношению к нему, чем к другим заключенным.
Наверное, есть, да. Но вообще просто надо понимать, что есть вещи. Есть право, не право, а присвоенное властью право решать проблемы взаимоотношений с конкретным человеком вот таким способом, фактически пыткой. Да?
Да,
ну,
да.
Это же есть пытка, да?
Да.
Вот. Это одно. Вторая
Вы знаете, я, наверное, коллег-продюсеров попрошу, чтобы нам Леонида Гозмана помогли с ним связаться по телефону, а не по скайпу, потому что в скайпе все время звук проваливается, зависает. Мы пока послушаем опрос москвичей. Мы спрашивали сегодня, Думают ли люди вот о Никите Белых, сочувствуют ли они ему? Я, кстати, перед этим опросом оглашу наши цифры Твиттера. Мы также спросили тех, кто нас читает в Твиттере, сочувствуете ли вы Никите Белых? И, знаете, вот так разделились почти 50 на 50. 52 сочувствуют, 48 не сочувствуют. То есть вот ровно пополам. Но, тем не менее, как-то обнадеживает, вот чисто по-человечески, что 52 все-таки сочувствуют. Давайте послушаем прохожих.
Сочувствуете ли вы Никите Белых?
Если ты это делаешь, значит, будь добр, отвечай. Вот. Или сначала думай, что политическая ситуация меняется. Раньше за это не привлекали людей уровня губернатора, сейчас привлекают.
Но я считаю, что если человек попался с поличными и суд его приговорит, то решение суда должно быть исполнено. А если человек заболел, его полечат.
Нет, сочувствия у меня нет, честно, на том смысле. Быть во власти, даже придя там из одного политического лагеря в другой, как-то оставаться чистым, ну, видимо, так сказать, очень тяжело. То есть это всегда большой соблазн. Ну, не знаю, так сказать, там докажут или нет, это суд должен решать. Но я считаю, что такое вполне могло быть. Скажем так. Что человек, там, ну, придя одним, мог, так сказать, находясь на этой должности, очень здорово поменяться, ну, потому что все предпосылки, соблазны, так сказать, присутствуют на должности губернатора. Вот такое мое мнение.
Я как доктор, естественно, сочувствую человеку, у которого есть проблемы со здоровьем. Мне кажется, независимо, насколько человек плохой и каких гадостей он сделал, право на квалифицированную своевременную медицинскую помощь он имеет.
Ну, вообще, он, как и любой человек, наверное, достоин сочувствия. Что касается его деятельности, его реноме, насколько я понимаю, он с точки зрения там либеральных сил, да, ну, скажем так, оппозиции, он себя зарекомендовал не очень хорошо. Но при всем при этом это никоим образом не влияет, я думаю, ну, в моем понимании, ни на необходимость беспристрастного рассмотрения его дела, ни на заботу о состоянии его здоровья и на необходимом медицинском уходе, который должен оказываться, наверное, каждому заключенному или, ну, у него статуса такого нет еще, ну, то есть, как бы, человеку, который является, в его положении находится, точнее.
Как человеку сочувствую, а чем мы можем помочь-то, кроме как сочувствуем? Больше и ничем. Вот. Я думаю, что если он и брал, то взяли его не за это. Так что у нас же сажают не за взятки, а сажают когда надо.
Если его посадили, и это доказано судом, то, разумеется, это заслуженно. Если какие-то притеснения происходят в тюрьме, это, разумеется, плохо. Даже нашумевшая история с Эльдаром Дадиным, это, конечно, кошмарно в нашем 21 веке, когда в исправительных учреждениях такие пытки над заключенными проводятся, поэтому от этого никто не застрахован, и с этим надо, разумеется, бороться. Неважно, Никита Белых это или любой другой простой заключенный.
Здесь несколько очень важных моментов прозвучало. Я все по очереди хочу с нашими гостями обсудить. Мы послушаем еще Александра из Москвы звонит, и будем вот продолжать разговор. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот мне непонятно то, что по каким-то ярким оппозиционерам, врагом антинародного режима Путина и компании, Белых, по сути, никогда, особенно на посту губернатора Киевской области, не был. Это далеко не Немцов, даже далеко не Урлашов. Вот. За какие такие грехи перед этим преступным режимом он страдает, мне лично непонятно, так как открытой информации об этом нет. Даже наоборот, на мой взгляд, он был примером яркой перековки власти представителя оппозиции в лояльного власти чиновника. Но поражает другое. Поражает то, что по Белых и его условиям содержания, и его состоянии здоровья бьется тревога, рассказываются, так сказать, о его страданиях и так далее. Вот. Но в таком же положении, и даже в худшем, рядом с ним, в других СИЗО, находится очень много других обычных рядовых.
Вы знаете, Александр, нет, вы...
Однако они, да, вряд ли кто-то что-то скажет и похлопочет.
Нет, хлопочут и говорят, и правозащитники ходят, но мы вам только что уже объяснили, что, вот смотрите, полгода о нем ничего не было слышно. Это же не каждый день тут медицинские сводки по поводу Никиты Белых. Но вся суть в том, всей этой истории, что вот посетили их правозащитники несколько человек, они не ходили к нему персонально, и жаловались люди, но такое чудовище чудовищной ситуации, как с Никитой Белых, когда ему действительно не оказывается никакая помощь, при том, что он уже ходить не может, таких заключенных, которые ходить не могут и гулять не могут, а их при этом не госпитализируют, вы знаете, что это не такой частый случай. Поэтому, конечно, бьется тревога, но... Вопрос задается точно так же прохожими, а что толку от этой тревоги? Вот человек сочувствует. Вот мы с вами, ну я, например, я лично сочувствую, да, есть какой-то еще ряд, 52% наших людей в Твиттере сочувствуют. А что с этим делать? Вот, и мне, ну вот вы пришли, вы зафиксировали, что это неправильно, так не делается, нужно обследование. А вам говорят, ну, наверное, нужно, но он будет сидеть без обследования. Вот как, а дальше-то что с этим? Как это двигать-то дальше?
Ну, на самом деле, сколько я знаю, врачи медсанчасти СИЗО что-то там делают, думают, решают, но результатов пока, к сожалению, не видно. Что можем сделать мы, как члены общественной наблюдательной комиссии? Мы можем обращаться в прокуратуру. Можем по некоторым вопросам обращаться в суды, но именно вот по вопросу здоровья конкретного заключенного, это, скорее всего, наверное, должен заниматься его адвокат, а мы только, ну, в том числе и вот сообщениями в массовой информации.
Средства массовой информации. То, что и сделала Ева Меркачева, от которой мы узнали эту историю в «Московском комсомольце», она вчера это опубликовала. Второй вопрос ваш, уважаемый Александр из Москвы. Вот эту его часть я бы адресовала, опять же, Леониду Гозману. У нас теперь я буду надеяться, что разговор с ним будет уже нормальным, потому что без скайпа, а просто по телефону. Потому что вот эта вторая ваша часть вопроса политическая, она тоже совпадает с тем, что говорили люди на улицах, и то, что писали нам в Твиттере. И, понимаете, тут еще почему... к этому случаю больше внимания, потому что действительно закрадываются какие-то подозрения, какое-то у людей мнение о том, что это как-то связано с его политической позицией. Весь этот арест странный, вся эта взятка непонятно от кого и за что, ничего так и не объяснено. Вот есть такое ощущение, поэтому этот случай подается, может быть, громче, чем какой-то другой аналогичный, хотя, как я уже сказала, аналогичного что-то здесь пока нет на горизонте. Леонид, вот что вы скажете все-таки, как вы ответите на такие вопросы о том, что, с одной стороны, одни говорят, что политическая позиция его могла сыграть свою роль, он все-таки либерал, а другие говорят, с волками жить по-волчьи, если ты в эту... Другие, наоборот, отказывают ему в сочувствии, говоря, что ты выбрал эту команду, ну и получи от них, ты знал, на что ты идешь. Вот такая позиция есть тоже.
Вы знаете, есть такая действительно позиция среди вот либеральной части общества, что сотрудничать с этим режимом нельзя ни в коем случае. Тот, кто на это пошел, там, что бы он там ни делал, он все равно, значит, там тоже преступник и так далее. Ну, помните, полная ерунда. Мне кажется, что, вы знаете, при любом режиме надо, чтобы в водопроводе была вода, надо, чтобы батареи были горячими. И, собственно говоря, вот этим занимается губернатор области. Насколько я знаю, Никита был хорошим губернатором. Вот, ну, конечно, судить жителям области, но то, что до меня доходило, это были позитивные, в общем, оценки. Еще одна вещь, которую я могу сказать, все-таки я его много лет знал, значит, я ни на секунду не верю в его виновность. Просто ни на секунду, ну не такой он вообще парень, чтобы вот такой дурью заниматься, да. Вот, я совершенно уверен, что это провокация против него. Почему это провокация? За то, что он либерал? Я не знаю. Я думаю, что он просто с кем-то поссорился. То, что он либерал, могло быть, а может быть, то ли с президентом, то ли с кем-то еще, не знаю с кем. Но то, что он либерал, могло просто вызывать, ну, дополнительную настороженность по отношению к нему. Ну, знаете, я хочу обратить внимание на две важные вещи, мне кажется. Во-первых, Никита невиновен. Это не моя оценка, а это его процессуальный статус. Он обвиняемый, но невиновный. Так? Все эти пытки осуществляются по отношению к человеку, виновность которого абсолютно никем не доказана. Ну и по отношению, кстати, пыточные условия в наших тюрьмах для сотен тысяч других людей точно так же. Вот. Это первое. Второе. То, что с ним происходит, это чудовищное нарушение закона. Не только потому, что нельзя человека держать в таком состоянии, нельзя ему отказывать в медицинской помощи и так далее, но и потому, что ему уже 20 раз продлевали срок следствия. Послушайте, закон устанавливает срок следствия. Ну, понятно, всегда есть какие-то исключения, особые ситуации и так далее. Но, понимаете, это же не может быть постоянно. У нас же постоянно Если следственные органы не могут доказать вину, то что они делают? Они годами держат человека в СИЗО. Годами. Мне кажется, что если человек, если следователь больше, чем один раз за свою карьеру обратился к суду с просьбой продлить сроки следствия, то он профнепригоден. Ты должен работать в те сроки, которые тебе установлены. Никита давно должен быть на свободе. Понимаете, просто на свободе, потому что в суд они его передать не могут, доказать вину они не могут, они ничего не могут, так они его держат и пытают. Понимаете, вот. То есть власть взяла на себя, на себе право такое, присвоила себе право сводить со своими оппонентами, ну, разными, по разным причинам, да, не важно, что за оппонента, да, сводить счеты вот таким, вот таким способом, понимаете. Когда Франко говорил, генерал Франко говорил друзьям все, остальным закон. Да? Вот. А тут даже остальным не закон, остальным беззаконие. Вот друзьям все, а остальным беззаконие. Полный произвол. Ужас. Да, и тут еще, простите, уж последний вопрос, последняя вещь. Тут кто-то говорил, а что мы можем сделать? Вот вы знаете, мне кажется, что общественное внимание к этому случаю очень важно. Это на самом деле спасение. Вот это и есть спасение. Потому что если они вознамерились его убить, просто, ну, просто убить таким способом, да, не исключено, то вот они не осмелятся это сделать, потому что есть общественное внимание. И вот. Поэтому общественное внимание – это и есть спасение в значительной степени.
Спасибо, Леонид. Вот Елена Моисеевна из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, что вы думаете?
Здравствуйте. У меня по существу дело, конечно, после Леонида Козмана я мало что могу сказать. У меня не хватает квалификации. Я давно пенсионерка, да и была инженером, а не юристом. Но я хочу ответить таким же слушателям и звонящим, как я. На вас, друзья, ничем не угодить. Павленский, видите, слишком короток, ничего не делает, только себя калечит. Приморские партизаны затронули милицию. А Никита Белых пошел во власть и заботился, видите ли, о бытовых условиях жителей Кировской области. И он, конечно, не Немцов. Да, он не Немцов, его еще не убили. Но вот я, как бывший член партии «Выбор правых сил», и как он там назывался, Гайдаровской партии, и постоянный в свое время посетитель вечеров памяти Сахарова, я свидетельствую, что неоднократно видела и там, и на других мероприятиях, например, отмечать годовщину победы над Путчем, как Немцов и Белых обнимались, как говорится, как кровные братья. Вот так.
Ну, они, друзья, конечно, все, это же спасибо вам большое. Ну, понятно, мы все помним, что Никита Белых пришел в СПС и был ближайшим сподвижником. Вот мы начинали с этих фотографий. В самолете они еще летали, как известно, в рекламных роликах Белых, Немцов и их команда. Все это мы помним, конечно. Я вот хочу Леонида Гозмана об одном спросить нюансе. Вы знаете, что очень многое можно выверить в стране по тому, как это подается телевидением. Очень много, о многом можно догадаться. Мы можем сделать вывод, что вот на Никиту Белых ну, нет такого прямого заказа власти, потому что до сих пор мы не видели специальных разоблачительных фильмов про Никиту Белых, как это было с делом ЮКОСа и с многими другими делами. Вы прекрасно знаете, мы наперечет эти передачи наизусть. Навальный и так далее. То есть вот человек заказан или он не заказан. Либо есть какой-то некий заказ, но у них нет на него материала. Так мы тоже можем понять. Вот как вам кажется, можем какие-то выводы мы делать из того, что его все-таки нет в такого рода передачах?
Ну, понимаете, в чем дело? Поскольку то, что было, вот фильмы, которые были, они полностью высасывались из пальца, никакого отношения к этому не имело, то это означает, что такой фильм можно сделать и против Никиты, и против вас, и против меня. Конечно. В любую секунду, понимаете? Вот. И то, что этот фильм не сделан, это, между прочим, меня вовсе не радует. Потому что вот, вот в контексте того, как ему отказывают в медицинской помощи, это может интерпретироваться и так, что он не сильно большой враг для них, да, но может быть и другая интерпретация, что они просто хотели его тихо убить.
Вот.
Вот. Я боюсь, что эта гипотеза тоже имеет право на существование. Поэтому должно быть внимание.
К сожалению, вы меня сняли... Вот не к сожалению, просто вы сняли с языка. Я точно так же хотела поделиться тем же соображением, что иногда отсутствие шума может быть связано с тем, что если сейчас показать о нем фильм, а потом несколько раз повториться о том, что ему отказывают в медицинской помощи, то это создастся у любого, даже самого предвзятого зрителя, который ему совершенно не симпатизирует, ощущение, что его просто вот гнобят целевым образом. Может быть и так. И я тоже согласна с Леонидом, что где-то, может быть, даже нужно тревожиться, что его нет на экранах, на центральных каналах, в любой совершенно роли. Нам звонит Игорь Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Игорь Михайлович.
Добрый вечер, Елена. Да, хотелось бы свою мысль дополнить. Вот первую мысль вы по поводу участи Магнитского как бы предопределили. Хочу сказать другое. Вы знаете почему? Мне так кажется, что его держат долго, чтобы он все-таки какие-то показания дал на Навального. Вот такая у меня мысль есть. Угу. Просто так его за 400 тысяч, которые якобы где-то передавали, кто передавал, опять же неизвестно. Уже прошло больше 3 месяцев, никаких сведений об этом деле нет. Мне кажется, все-таки что-то связано с Навальным.
Угу. Спасибо. Евгений, а сам он, вот вы с ним разговаривали, в отличие от нас всех, вы разговаривали, он... Как-то сам-то... Ну, вы нормально разговариваете? То есть вам же давали свободно с ним разговаривать без каких-то... Он сам как объясняет? Он пытается это объяснять, что почему к нему такое отношение, почему его фактически, ну, я не знаю, втолкают на больничную койку так уже серьезно, плотно? Не хочу сказать в могилу пока.
Об этом мы не разговаривали, поэтому об этом ничего я... сказать не могу. Я бы хотел вернуться к той теме, что вот вы спрашивали, чинит ли нам препятствие доступу к заключенным. С доступом у нас все нормально, но проблема возникает уже внутри СИЗО. Например, заместитель начальника СИЗО Иванов Николай Васильевич интерпретирует закон вот, об общественных наблюдательных комиссиях так, что именно общение с заключенными должно проходить в отдельном кабинете. То есть нам запрещают разговаривать с заключенными в камерах.
Почему?
Это, насколько я понимаю, вот, со слов замначальника, это устное распоряжение, устная трактовка закона. То есть заключенных при посещении нами камер выводят, мы можем зайти в камеру, ее посмотреть, выйти, и их обратно заводят, но общаться нам с ними запрещают. То есть общение в отдельном кабинете.
Может быть, что он оборудован всяческого рода аппаратурой, записывающей,
не знаю, вот
подсматривающей.
Самое главное, что в других СИЗО, в том числе и в федеральном, таких проблем нету.
Ага, то есть в других СИЗО вы разговариваете в камере, да, а именно в этом какие-то свои особенные порядки.
Да,
понятно.
Более того, мы разговаривали с 2 заключенными, у которых проблемы именно с передвижением. Угу. Вот, это Никита Юрьевич и еще один заключенный, который ходит с палочкой. Угу. И после вот того, как я увидел, в каком состоянии находится Никита Юрьевич, я спросил вот этого заместителя начальника. Я говорю, вот, ладно, хорошо, у вас вот такая правовая позиция. Но с человеческой точки зрения вы видите, что человек еле ходит. И вы вынуждаете его для общения с нами ходить с... По-моему, он находится чуть ли не на другом этаже. Вот. Вы вынуждаете его спускаться на другой этаж и то есть в таком состоянии. Я считаю это, ну, своего рода пыткой.
Еще одна, да, очередная. А он что вам на это?
Он начал опять ссылаться на закон, на свое видение закона.
Но в этой комнатке, в разрешенной для вас, Никита Юрьевич не делился своими подозрениями, сомнениями о том, почему с ним вот так обращаются. Он Нет. просто констатировал, вот он говорил о своем состоянии, но какими-то там подозрениями Нет. это он не делился. Николай из Мордовии, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, Никита Белова, конечно. И многие уже говорили, москвичи, и никто не осуждает. Или кто осудил за там, ну, вроде, может быть, бумажные 400 тысяч рублей, когда миллиардами примерно крадут и никого не судят. А это его осудили просто за что-нибудь, за слова какие-нибудь, несогласие с верховными правителями России. Потому и за идеи демократические, потому и он и пострадал. Его осудили, освободили, то есть от должности освободили и в тюрьму посадили. И там он гниет и болеет, а надо его отпустить на волю и лечить, а не на России.
Спасибо, Николай. Но там по существу дела до сих пор ничего мы не понимаем. То есть нам говорят о каком-то содействии, каким-то проектом. Он взял взятку за то, что он продвигал какое-то там... Все очень мутно, все очень туманно. Ничего не объясняют по сути этих обвинений. Вот он взял взятку. А за что? Почему? Какие проекты? Каким образом он их продвигал? Вот этих объяснений, ну, не соизволили. Вот, не зайти до конкретных объяснений обществу, которые хоть как-то интересуются судьбой политика, которого когда-то они даже и на выборах выбирали. Нет, этого не объясняют. Леонид, вот я хотела бы, чтобы вы, может быть, как-то нам прокомментировали эту версию, которая касается Алексея Навального, потому что только что на днях мы услышали, ну, вот такой анализ или слив, как это говорится на языке жаргона, что все-таки принято решение не пускать Навального, не играть в эту игру, не пускать его на выборы. И с этим связано затягивание его процесса в Кирове. И, скорее всего, будет для него решение отрицательным, и все-таки судимость будет, для того, чтобы он не имел возможности баллотироваться. Как вы считаете, располагая, в общем, какой-то информацией по истории Навального, по Никите Белых, действительно ли может располагать Никита Белых какими-то сведениями, которые из него выжимают и вышибают для того, чтобы проще им было распрощаться с Навальным в качестве кандидата? Может ли быть такое?
Ну, знаете, я не думаю, чтобы они располагали какими-нибудь сведениями, чтобы Никита располагал какими-нибудь сведениями, потому что я не думаю, чтобы Алексей Навальный был в чем-нибудь виноват. Вот это на самом деле, да, я думаю, что он ничем не виноват, что это все притянуто за уши. Но другое дело, что, может быть, от Никиты хотят, чтобы он его оговорил.
Да.
Может быть, они хотят, чтобы Никита выступил на процессе Киров-Леса, объяснил, что Навальный там украл весь лес на планете, еще что-нибудь сделал, и такие дурацкие обвинения могут быть. И вот, чтобы Навального можно было спокойно посадить. А потом уже сказать, вот видите, Никита, он же вот, он с ним работал, он с ним был в одной политической структуре, там и так далее. И вот, видите, вот он раскаялся, признался, и его тоже, значит, разоблачил. Ну вот, очень может быть, что что-то такое. Ну, понятно, что что дело Алексея Навального к праву, к юриспруденции не имеет вообще никакого отношения. Там юриспруденция рядом не лежала. Это расправа такая, которая принимает форму юридического расследования, причем даже уже без особой старательности они делают вид, что это юридическое расследование. Они же прям наплевали на все приличия, ну, в отношениях со многими людьми, в том числе с Алексеем Навальным. Вот.
Но они, видимо,
я думаю, что они его не допустят к президентским выборам. Это уж точно, потому
не
что...
допустят, да.
Думаю, что нет. Потому что, знаете, смотрите, по двум причинам. Во-первых, они уже один раз ошиблись. Они пустили его на московские выборы, предполагая, что он возьмет максимум 7%. Угу. А он вот, опа, и взял 27%. Так, раз. Они уже страху натерпелись. А кроме того, сейчас, когда он заявил о своих президентских амбициях, он тут же стал получать поддержку людей. Причем, что очень важно, это поддержка от людей, которые вовсе не думают, что он может стать президентом в 2018 году. Которые рассматривают поддержку Навального как свое, как свой такой моральный долг, как свой моральный долг сопротивления существующему режиму. И так можно довольно много людей собрать под свои знамена. И они, конечно, этого не хотят.
Ну, конечно. Я хочу еще раз напомнить мотивацию на московских выборах голосования за Алексея Навального. Эта мотивация была очень у многих в том, чтобы освободить совершенно невинную жертву всей этой истории заложника Петра Офицерова. Его коллеги, товарищи, человека, у которого пятеро детей, который совершенно уже, конечно, на положении заложника был во всей этой истории, схвачен ни за что. И когда вы голосуете за Навального, понимаете, что чем больше голосов он наберет, тем больше шансов, что с 28%, конечно, его уже никто в тюрьму сажать не будет. И, скорее всего, поэтому не посадят и Петра Офицерова. Вот я знаю точно, что очень у многих была эта мотивация. Та примерно совпадающая с той, о которой говорит Леонид, просто против беспредела. Не за Навального, но против каких-то вот таких вещей беспредельных. Валентина из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что главная причина действий власти против белых и против Урлашова, то, что они хотели показать, что возможно по-другому руководить регионами, и народ их поддерживал. И вот этот пример не устраивает. Поэтому кажется, что очень похожи эти дела. Там, конечно, из его отношений с Навальным может следствие дополнительно что-то найти и в свою пользу. Но главное, кажется, вот это.
Спасибо, Валентина. И еще раз хочу обратить внимание тех, кто... Знаете, вот есть такой мотив, и так же было с делом Юкоса. Почему вы этому человеку уделяете внимание? Почему ведь там, вы знаете, тоже, вот Евгений-то лучше нас знает, сколько людей содержится в плохих условиях и так далее. Мы уделяем внимание, потому что не каждому заключенному угрожает смерть за то, что, возможно, с ним хотят расправиться напрямую в камере предварительного заключения, в следственном изоляторе. Не каждому. То есть, когда возникает у людей подозрение, что есть тут какая-то политика, и, возможно, с ним, от него просто хотят избавиться, то, конечно, вы начинаете к этому присматриваться гораздо внимательнее. Вы со мной согласитесь, Евгений, да, что разные резонансы у дел, конечно, очень разные. Что не всегда вы так встревожены, как вот в этом случае.
Да. Я бы еще хотел отметить про условия содержания.
Да.
Дело в том, что в камерах в СИЗО Лефортово там такая ситуация, что в том, что там санузел, он отгорожен от остальной камеры только небольшой кладкой кирпичей, которая чуть выше туалета. Да, то есть там ни двери, ни шторки, как в остальных СИЗО. В остальных СИЗО обычно это как бы отдельная небольшая кабинка.
Где человек
без двери,
закрыт.
Со шторой, где он закрыт. А здесь человек, во-первых, практически не во время
отправления естественных нужд.
Да. Он практически не отгорожен, не отделен от сокамерника. И, во-вторых, та часть, которая от двери в камеру, там она не отделена вообще ничем. При этом у двери в камерах есть глазок.
Ничего
себе. И то есть сотрудники, которые ходят мимо камеры, могут, в принципе, взять вот этот глазок, посмотреть, и им все будет видно. На это жаловались другие заключенные в этом СИЗО.
То есть исключительно унизительные условия содержания. Но это уже не вписывается ни в какие, по-моему, нормы.
Я хотел бы отметить, что Европейский суд по правам человека неоднократно заявлял, что вот такие условия, что
санузлом не назовешь.
Санузел, не отделен от камеры, что это является жестоким и бесчеловечным обращением с людьми.
То есть это просто унижение человеческого достоинства уже целевым таким образом. Я вот, смотрите, что получается. То есть в этом следственном изоляторе...
Лефортово.
Да, в Лефортово. Уже свои какие-то особенности. Какое-то государство в государство. То есть даже по сравнению с другими тюрьмами, у них какие-то совершенно... В камере нельзя разговаривать. Вот это то, о чем вы только что рассказали, это просто вылезает из всех ворот. Это что вообще за люди управляют? Вы разбирались, сколько лет там сидит этот начальник? Есть ли на него управа какая-то?
Знаете,
что это за история такая?
Я вот в общественной наблюдательной комиссии недавно, с ноября 2016 года, вот, и в СИЗО Лефортово я был два раза, в первый раз в октябре, но я был буквально 30 минут. А вот в это воскресенье, в второе посещение, я именно заметил, что не пускают в камеры, что в камерах из крана горячей воды нету, то есть там просто второй трубы экрана для горячей воды нету. Ситуация с туалетами. Я вот это все заметил. И для того, чтобы вот это все доказать, мной было написано заявление на имя начальника СИЗО о том, чтобы видео с регистраторов, которые носят сопровождающие сотрудники, которые вот сопровождают членов общественной наблюдательной комиссии, чтобы эти записи были сохранены, и в будущем, чтобы суд мог их запросить.
И проанализировать, конечно.
Но, к сожалению, вот этот вот заместитель начальника Иванов Николай Васильевич данное заявление у меня не принял. Просто отказался. Я считаю, что это, во-первых, прямое нарушение закона, нарушение прав членов общественной наблюдательной комиссии. И я намерен в судебном порядке это все признавать незаконными действиями. Вот.
Ну, конечно, что же остается-то? Ну, Леонид, вот я к вам снова обращаюсь. Ну, вот да, они со своей стороны, господи, а политики, наверное, со своей стороны должны как-то, его коллеги, товарищи, все-таки есть какие-то у вас тоже там рычаги, что ли? У тех, кто там прошлые однопартийцы его?
Ну, вы знаете, определенные действия производятся, но они такие, не публичные. Но, знаете, рычагов нет ни у кого. Надо просто понимать, что рычагов нет. Вот. Единственное, что можно делать и нужно делать, нужно создавать такую ситуацию, она сейчас создается на самом деле, когда его нельзя будет безнаказанно убить. Понимаете, когда за его смерть в тюрьме властям придется дорого платить. Не то, чтобы они там вообще не могут себе это позволить, они могут позволить все, что угодно и с кем угодно. Вот. А в том, что это придется платить дорого. Дорого придется платить за Магнитского. Понимаете, вот я думаю, что они жалеют, что они убили Магнитского, потому что уж больно высока оказалась цена. Да? Вот важно, чтобы они его не могли убить безнаказанно. И это на самом деле сейчас происходит. Понимаете, вот внимание к этому случаю, оно не гарантирует, конечно, безопасности, оно не гарантирует ни свободы, ни справедливости, ничего подобного, но оно, по крайней мере, защищает жизнь. Они дважды подумают, прежде чем поставить его в такие условия, когда он просто умрет. Вот я боюсь, что это единственное, что мы можем сейчас делать. Ну, пожелать здоровья. Он, понимаете, в то время, когда я его знал, такой здоровый амбал, понимаете, который занимался этим, я забыл, как это называется, когда, знаете, руками вот перетягивают, ну, кто чью руку положит, занимался спортом активно и теннисом, и еще чем-то. Здоровый парень, понимаете? Вот, по всем параметрам здоровый мужик. Вот. Ну, конечно, это ужасно. Вот так смотрите. смотреть на это дело, конечно, полный кошмар.
Ну да, но там еще и проблема в том, что внешнее впечатление очень обманчиво, потому что я знаю от,
да нет,
от близких...
Я же его знал.
От близких,
да нет, я же его знал, как он на самом деле жил. Да.
Последний год, ну, он все-таки страдал аритмией сердечной, это довольно опасная штука. Это я совершенно точно знаю, что когда он вот в том состоянии, в котором он попал в тюрьму, у него уже были проблемы с сердцем, это совершенно точно, и это от очень близких людей. Ну, бог с ним, мы не будем там разбирать то, что положено специалистам, но вас, Евгений, я еще вот о чем спрошу. Есть человек, ну, невеста Никиты Белых, нет, в прессе этого, по-моему, не было, это было в ее личных аккаунтах, но она говорила о том, что еще и вот во время этих страшных морозов московских там было очень холодно в этих камерах. Вы об этом от них, наверное, сейчас, наверное, не слышали, да, этой проблемы вот сейчас нет. Она говорит, что 10 градусов – это еще ничего в зале суда, там было еще холоднее.
Ну, в камерах сейчас температура нормальная.
Какая?
Ну, мы
не мерили, но... Ну, у вас не создалось впечатление, что...
Нет.
Хотя бы на это они сейчас не жалуются.
Ну, да, как бы ощущается, что температура нормальная.
Нормальная, потому что все-таки тревогу, вот ту январскую тревогу во время морозов, которую подняли, наверное, все-таки это услышали. Ну, хорошо, мы заканчиваем, ничего хорошего, мы заканчиваем на том, что мы будем следить за ситуацией, потому что вот как бы ни говорили о каком-то особенном шуме, но сказать, чтобы очень много средств массовой информации занималось этой историей, к сожалению, об этом говорить не приходится, но мы будем следить. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация на 100%.